Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 21 апреля 2024 года. Я нахожусь в городе Нью-Йорк. Прогулка прошла успешно утренняя. 42 градуса было. Это где-то 6 градусов. Нет, ну около 6 градусов в плюсе по Цельсию. Но денек красивый, яркий и гулял с удовольствием. Теперь поболтаем с вами с удовольствием. Хочу вам напомнить, что у нас прямой эфир. Поэтому, пожалуйста, представляйтесь, пишите. Говорите, как вас зовут, с какого вы города, а я, соответственно, вам тоже скажу, с какого я города, я уже сказал. В прямом эфире мы разговариваем на теплые, дружественные темы или на недружественные темы, но в таком ламповом режиме. Поэтому надеюсь, что сегодняшняя беседа, как обычно, пройдет хорошо, и мы получим взаимное удовлетворение, satisfaction, if you can say so. Сегодня, конечно, будем говорить в основном о том, что вчера в Конгрессе, скажем так, в Нижней Палате Конгресса был принят закон по помощи Украине. И это будет основная тема, но не только это. Еще там поболтаем о чем-нибудь, как мы обычно это делаем. Итак, вчера радость была на улицах, радость переполняла, скажем так, столицу Соединенных Штатов Америки. В то время, когда проходило голосование о помощи Украине, отдельный пакет был о помощи Тайваню, о помощи Израилю, и был еще четвертый пакет, в котором была основная тема, чтобы изгнать TikTok из Соединенных Штатов Америки, либо заставить его продать себя американским инвесторам. Ну и там еще были какие-то мелкие дела в четвертом. Главное для вас, конечно, наши слушатели, это два пакета. Первый пакет – это не Израиль, для вас большинство, конечно, Украина. И вторая тема – Израиль. И те, и другие пакеты прошли. Прошли with flying colors. Теперь следующий этап, чтобы они прошли в Сенате. В Сенате. Ну, давайте поговорим на эту тему. Заодно выучим пару английских словечек интересных. Давайте начнем вот с чего. Представьте себе, что вы идете по дороге. По сельской пыльной дороге. Идете одиноко, делать нифиг, смотрите, на дороге лежит, что бы вы подумали, правильно, пустая консервная банка. Что делает нормальный человек в этом случае? Он начинает ее бить ногой, чтобы она вперед на несколько метров улетала, потом он продолжает идти и доходит до нее и бьет ногой, и она еще летит на несколько метров. Пока он не ударит неудачно, и она слетит с дороги, а сойти с дороги и опять ее вернуть на дорогу, уже неохота, уже наскучила эта игра в пустую банку. Поэтому он продолжает уже идти так просто. Ну, вы скажете, что ты опять несешь? Что ты нам рассказываешь про пустые консервные банки? Давай говорить про помощь Украине. А это, собственно, оно и есть. Есть такая пословица. Вернее, не пословица, а идиома в английском языке. To kick the can down the road. To kick the can down the road. To kick the can down the road. Can – это консервная банка. Down the road – по дороге. To kick – это ударить ногой. Если я, допустим, вот так сделаю, вам прямо в лицо, я этого делать не буду, то это будет punch. А если ногой – это будет kick. To kick the can down the road. Что это значит? Это значит отложить решение проблемы на потом. Но вы ударили эту банку по дороге. Но вы опять к ней подойдете, опять надо что-то решать. Что с ней делать? Еще раз ударить или не ударять? И так далее. Ну, вы уже поняли, насколько тонко я подъехал к этому законопроекту по помощи Украине. Во-первых, Хочу сказать однозначно и четко, что я очень рад, что американские законодатели, по крайней мере Конгресс, сделал все возможное, чтобы продолжить поставлять оружие Украине. Еще должен быть Сенат. Вообще сенаторы проявили недюжинную работоспособность и сказали, что и завтра они будут. То есть Конгресс прошел, сейчас будет Сенат. Голосование, скорее всего, будет в понедельник, то есть завтра, в Сенате. Если они проголосуют «за», а они, скорее всего, проголосуют «за», то во вторник уже Джо Байден, это наш президент, подпишет его. Подпишет его, законопроект станет законом. И тогда уже поезда из Германии пойдут сразу же в Украину. Как вы понимаете, as we speak, вот мы сейчас с вами тут болтаем, а в это время уже идет погрузка товаров не широкого потребления, а узконаправленного потребления в Украину. Уже на платформы в нужных местах погружаются важные снаряды и кое-какие системы, о которых мы поговорим чуть позже. Ну, конечно, если не пройдет, in the unlikely case, в невероятном случае, что не пройдет Сенат завтра этот законопроект, придется им загружать обратно в Германии все эти товарчики. Будем надеяться, что все пройдет гладенько, smooth, и все будет хорошо. Вот люди стали подходить, поэтому я обязан их приветствовать. Арис пишет, и приветствую Яков. Вячеслав пишет, спасибо штатам за помощь, God bless America. Спасибо и вам за хорошие слова. Энди пишет, витаю Якова, обожаю гарного дня, и вам тоже всего хорошего. Леся пише, доброго ранку, Якове. Доброго дня, Леся. Я так міркую, що ви не в Штатах, то у вас вже день, а в мене ще ранок. Пакет з пакетами пише, а як перевести «Hit the road»? «Hit the road» – це несколько другое. Знаете, є така пісенка «Hit the road, Jack, and never come back again, 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 again». «Hit the road, Jack, and never come back…» No. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Ой, как я пою плохо. Hit the road, Jack. Это значит, вали отсюда. Hit the road. Если дословно, ударь по дороге. Я говорю Джеку. Я хочу выгнать Джека. Допустим, он был мой. Не хочу даже говорить, кто. Hit the road, Jack. Убирайся отсюда. Вот что это значит. Альберт пишет, доброе утро, Яков, но помощь не та, которая обеспечит победу. Кстати, стоит заметить, что в будущем касательно Израиля, запятая, и речь Альберта оборвалась. Надеюсь, Альберт, у вас все в порядке. Надеюсь, вы не один в доме. Если кто знает Альберта, пожалуйста, проверьте, постучите в дверь. Может, человеку стало плохо. Такое бывает. Всего вам наилучшего желаю. Айдар пишет, здравствуйте. Когда в последний раз ели плов? Ах... Ел, вы знаете, ел. У нас тут есть во Флориде ресторан, который называется «Русский ресторан». Он никакой не русский, но имеется в виду пищи, которую мы ели в Советском Союзе. И очень часто, скажем, чаще, чем да, чем нет, эти русские рестораны на самом деле рестораны какой-либо кавказской, узбекской или другой кухни. В частности, в наших краях, там во Флориде, есть такие места, как Кавказ, ресторан Кавказ, потом что там есть еще, Чайхана Оазис. Тут недавно открылся маленькое какое-то заведение, я еще не был, называется Мангал Грилл Саньяс. В общем, есть такое дело, и иногда попадается. То есть я бы сказал, я его ел. Может быть, месяц назад, может быть, 2 месяца назад. Кроме того, у нас есть приятели, и они готовят тоже очень чудненько плов. Кроме того, у нас сейчас гости у нас живут с Украины, они тоже готовили недавно плов. Поэтому не думайте, что мы такие тут отсталые в Америке, и плова не едали. Такое можно сказать, не едали. Альберт пишет, все нормально, отвлекся, нужно было помочь отцу. Ну, слава богу, все хорошо. Отбой ложной тревоги. Итак, давайте вернемся на вчерашнее голосование. Во-первых, прежде чем мы вернемся, я хочу, чтобы вы сегодня вечером подняли тост за одного человека, которого зовут просто Майкл, а фамилия его тоже очень простая – Джонсон, который является Speaker of the House, третье лицо в стране, который умудрился пробежать между капельками и все-таки протолкнуть этот законопроект. Невзирая на угрозы сумасшедшей Мэрджори Тейлор Грин, крайне правой республиканки и же с ними, невзирая на угрозы потерять карьеру, потерять место спикера, а таких мест на дороге не валяется, как вы понимаете. Он все-таки нашел компромисс, пошел на резкую вещь, которая настраивала против него много республиканцев. А именно, он убрал требование, чтобы в первую очередь было решено и правильно решена ситуация на южной границе Соединенных Штатов, и сначала решить там вопросы, пока не решится, никаких вот этих голосований, чтобы не было. В этом была задержка, и он пытался найти компромисс, и он нашел. Он, собственно, это я бы не назвал это сильный компромисс, он просто выкинул это требование о южной границе американской из законопроекта. И он их разделил на 4 отдельно, чтобы отдельно голосовали за Украину, отдельно за Израиль, отдельно за Тайвань и отдельно за еще какую-то хрень. И вот это у него получилось. Он игнорировал все угрозы, что мы подняли. А то, что говорила Марджери Тейлор Грин, это она не блефовала в том плане, что она могла это сделать. Она могла поднять это требование, motion to remove, и вынести их, по крайней мере, на голосование. Но она в какой-то момент поняла, и я вам об этом уже докладывал, она, скорее всего, поняла, что она не получит большинства, она получит негативный пиар, и он ей совершенно не нужен. Но и сейчас, когда уже прошло это голосование в пользу Украины, она и сейчас после голосования, она выступила, она взяла микрофон в руки и сказала: ничего, конгрессмены, вы сейчас уезжаете в понедельник на каникулы на неделю по своим домам, городам и селам, и весям. И там ваши constituents, те, которые вас избирали, они вам предъявят еще за то, что вы такие гады паршивые и прогнулись, и проголосовали вместе с Майклом Джонсоном. Так сказала Мэрджори Тейлор Грин, и она еще сказала: мы еще все равно поставим это дело на голосование. Окей. Но я хочу вам показать эту картиночку, как голосование шло, в смысле, какие голоса прошли за, какие против, кто сколько дал голосов. Вот результат голосования. Ей, это значит да, ней, это значит нет. Ей проголосовали. Вот так. В сумме 311 человек сказали да за этот законопроект. Из них 210 демократов и 101 республиканец сказали да. Складываем 210, 101, получаем 311. Ней сказали 112 республиканцев. Ни один демократ не сказал ней. Итого получилось против было 112 голосов. Один человек проголосовал present, то есть присутствовал. Он не сказал ни да, ни нет. Но вот 4,3 не проголосовало. То есть они просто, видно, не явились на голосование и так далее. Итого, 300 с перевесом. 311 против 112 этот билл прошел. Это обалденная поддержка Украины, просто обалдемона, я бы даже сказал. Но давайте еще посмотрим на эти цифры. Еще разочек посмотрим на эти цифры. Что-то меня не видно. Вот так надо повернуть вот эту камеру. А то у меня тут столько камер. Да. Нет, еще надо повернуть вот так. Вот так будет лучше. И вот так. Да. Что мы можем наблюдать? Если мы просто посмотрим, глянем на вот эти циферки. Демократы проголосовали за. Все. То есть против не проголосовал ни один. То есть они голосуют до сих пор, как на съезде Коммунистической партии Советского Союза все были единогласно за. А вот у республиканцев, обратите внимание, половина за, а половина против. И кто-то вам будет рассказывать, эксперты вам будут рассказывать, что это раскол республиканской партии. А меня это очень радует, если честно, что пополам и за, и против. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это говорит о том, что, как сказать, остались еще люди, которые могут думать своей головой и иметь свое мнение, которое будет отлично от мнения партийного. Вот, вот так это можно интерпретировать. По крайней мере, я это интерпретирую так. Так, мне не нравится, что мой компьютер... Ну-ка, давайте я проверю вот так. Компьютер тут стоит нормально. Я поверну эту камеру чуть-чуть, подождите минуту. Мне что-то не нравится. Вот так, если я сделаю. Буду ли я виден нормально? Немножко под углом. Ну, ничего, нормально. Зато вторая камера. Я теперь могу ее выровнять. Извините, если можете. Да, так вот... Наконец-то я вижу, что люди голосуют так, как они считают правильно, а не так, как сказал великий Леонид Ильич Брежнев. Там голосовали все единогласно, всегда. Демократическая партия осталась все такой же. Оловянные солдатики, которые всегда стоят прямо, прямо и никогда никуда не сгибаются. Так что в этом плане хорошо. Теперь давайте посмотрим на... Еще раз на эту картиночку. Этот законопроект называется HR, не то, что вы подумали, 8035. Нам нужна эта цифра, чтобы хотя бы на summary посмотреть. То есть, если кто-то из вас хочет прочесть полностью, в деталях, что там есть, куда какие деньги пошли, на какое время, вам нужно именно это. Вам нужно погуглить HR 8035. Конгресс, США, Украина. Вот найдете. Вот. Я там, когда пытался его листать, меня интересовало больше всего главный вопрос. На какое, в течение какого промежутка времени эти деньги или товары широкого потребления будут подставлены в Украину? Я не нашел общего ответа, потому что там все разделено. Столько-то миллионов сюда, 1 миллиард туда, это туда. И каждая из этих вещей имеет разные сроки действия. Поэтому, я не знаю, пока я не увижу какого-то четкого официального объяснения, в течение которого времени будут эти деньги потрачены, вернее, поставлены или оружие закуплено для Украины, я пока не могу сказать точно. Но я могу сказать, что я видел. Какие-то вещи должны быть сделаны до 30 сентября этого года, какие-то до 30 сентября 2025 года, какие-то до 31 декабря этого года, какие-то до 31 декабря или 30 сентября 2026 года. Поэтому эти примерно миллиардов 20, забудьте о цифре 61, даже не ходите туда, я вам уже говорю. Примерно миллиардов 20, которые состоят из финансовой помощи и помощи в виде оружия для Украины, это не значит, что они их дадут, скажем, сейчас, а в декабре опять начнут голосовать, чтобы опять что-то дать. Этого я не увидел. Может быть, потому что я дилетант. Может быть. Но подождем несколько дней, кто-то не поленится, начнет прочитывать все каждые буквочки и скажет нам более точно. Но не думайте, что вам прямо сейчас, украинцам я говорю, прямо сейчас на голову падает в виде танков, ракет, снарядов и денег 20 миллиардов долларов. Этого не будет. Но то, что они упадут, это уже хорошо. Все очень радостно в Конгрессе восприняли это дело. И даже, я вам сейчас покажу, в конце голосования народ стал аплодировать в Конгрессе и махать флажками украинскими. Видите, он кричит, ну, то есть билл прошел, соблюдайте порядок, the house will be in order. Потому что, и дальше он говорит, потому что у нас не разрешено флажками махать. Ну, как говорится, народ был очень эмоционален и был очень рад тому, что Украина получит еще оружие. Но к чему я вам... Вы помните про консервную банку, о которой я говорил? То есть когда-то придется принимать решение какое-то, что делать с консервной банкой. Продолжать эту консервную банку kick down the road, kick the can down the road, или что-то с этой консервной банкой делать. Огромная польза для Украины сегодня, она может спасти огромное количество жизней, потому что в часть этой помощи входит, конечно же, ПВО. Это первое. Второе. На сегодня преимущество у россиян в снарядах по сравнению с Украиной. Артиллерийских снарядах. 10 к 1. 10 к 1. То есть просто головы украинских солдат поливаются снарядами с огромной скоростью. То есть в этом плане, конечно, жизни будут спасены. С другой стороны, так как не решается сейчас вопрос принципиально, что делать дальше с этой войной, жизни будут потеряны. Я думаю, что к концу года, наверное, со стороны Украины еще 1050 будет убитыми и ранеными. Не знаю, с какой пропорцией, но из-за того, что эту банку продолжают пихать вперед, так произойдет. Я вижу здесь в разных статьях о том, что эта помощь серьезно поможет Украине продержаться. Я не видел нигде, чтобы было написано, что эта помощь поможет Украине выиграть войну. Такой фразы я не встречал. То есть kick the can down the road. Дальше. Что мне да понравилось, что там где-то вроде бы существует такое пунктик, который обязывает Белый дом представить план или описать цели и задачи Америки в этой войне в Украине. До каких пор поставлять оружие, деньги и так далее? Какая цель у Украины в этой войне и какими средствами Украина достигнет или планирует достигнуть этой цели? Это важно и это очень полезно. Я уверен, что через 45 дней этого не произойдет, это будет задержка какая-то, но, по крайней мере, за это будут спрашивать. То есть принимать решение с консервной банкой придется. Придется все-таки. Следующий вопрос возникает такой. Из-за того, что массовая мобилизация в Украине не была проведена до сих пор, возникает вопрос, есть ли люди, которые готовы принять это оружие и начать им пользоваться? Представьте себе, что вы работаете программистом. Начинается новый проект. Завезли компьютеры, а программистов не наняли еще. Их еще нету пока. HR задерживает. Ну и что? И что вам с того, что будут эти компьютеры стоять новенькие, в масле, можно сказать, с новыми клавами, с хорошими экранами, будут стоять и бесполезно. Я не знаю, какая ситуация с этим, но я бы ожидал, по логике, если уже завезли компьютеры, надо нанимать программистов. То есть я бы ожидал, что Зеленский начнет активно продвигать, ну или он будет делать вид, что это не он. Он будет делать так, что военные начнут активно набирать людей, может быть, контрактников. Не знаю, как это будет работать в Украине, но по новому закону, то есть больше людей пойдет на фронт. Ну, это просто логика. Может быть, у меня она неправильная, тогда скажите, почему она неправильная. А что произойдет, допустим, когда закончится этот срок? То есть пока Украина имеет возможность продержаться. Продержаться до чего? До какой цели надо продержаться? Что должно произойти, чтобы переломилось это все? Ну, первая вещь может быть простая. То, что оружие, которое поставляется, будет таким, которое поможет Украине реально сделать прорыв. Не просто удержаться, а сделать прорыв. Такое оружие есть, и пойдут атакамсы. Атакамсы дальнего действия, дальнего радиуса действия. Я вам сейчас покажу прямо в тезисах этого законопроекта, который был принят вчера, там прямо было конкретно написано. Может быть. А с другой стороны, что еще может произойти? Может произойти то, что сменится власть в Соединенных Штатах Америки. Ну, собственно, есть, конечно, какая-то небольшая вероятность, очень маленькая, что останется Байден Выборы в ноябре, 20 января инаугурация нового президента, кто бы это ни был. И если останется Байден, чего я бы не хотел, то конфликт будет продолжаться и дальше без определенного разрешения, если республиканцы не начнут давить еще сильнее и сильнее и сильнее. Чтобы сказали, где конкретная цель. Если придет Трамп, чтобы я тоже не хотел, то Трамп может попытаться сильно начать давить и на Украину, и на Россию. Как он будет это давить, мы не знаем. Может быть, он начнет обрушивать нефть, может он начнет цены на нефть, может он начнет угрожать и Украине в том, что они перестанут посылать оружие. Может, наоборот, он Украину завалит оружием. Может, он сделает такие санкции России, что Россия скажет, ну ладно, хватит. Может, через месяцев 8, если Украина будет сильно держаться на равных, по крайней мере, с россиянами, то в российском обществе начнет назревать какое-то небольшое такая рябь на воде, волнение. Ну что-то, something's gonna give. Something's gonna give. Еще одно, видите, английское выражение, идиома. Something is going to give. Something's gonna give. Что-то должно произойти. Как говорил Хаджа Насреддин. Или он сдохнет, кто сдохнет. Или Ишак умрет, или кто сдохнет, правитель сдохнет. Как было правильно, вы же знаете. Помогите мне, я же дилетант. Что-то должно произойти. Но пока что украинцы получают очень серьезную поддержку, и я этому очень даже рад. Давайте посмотрим на ваши комментарии, а потом вернемся обратно к этой теме. Айдар пишет. Мой знакомый узбек открыл кофе в Японии, и японцы обожают плов, и очереди длиннющие. Не кофе, а кафе, вероятно. Потому что если он открыл кофе в Японии, то там не должно быть плова. Если там есть плов, то это не кофе. Я не слышал, что узбеки любят запивать плов кофе. Так, что еще? РКДК пишет, думаю, это Дуда повлиял на Трампа, чтобы снизить напряженность в принятии правильного решения в пользу Украины. Не думаю, что Дуда может повлиять на Трампа. Обратно я верю. Айдар пишет, а почему республиканцев против так много? Они хотят в первую очередь закрыть границу? Да. And what's wrong with it? Вы бы не хотели? У вас, Айдар, у вас закрыта граница, у вас граница на замке, а у нас нет. Джустар пише, вітаю, пане Файне, що на вашу думку означає розкол республіканців, що це означатиме на наступних пару років? Нічого. Це не є розкол. Абсолютно не є розкол. У республіканської партії є небольшая група ярих трампістів, їх чоловік 30-40, але ніяк не 100 чоловік, які голосували проти. Це означає, що вони вважають, що треба займатися своїми проблемами в першу чергу. У них немає ніякої личной привязки к Украине, и у них там нет ни мамы, ни тещи в Украине, которые там вынуждены прятаться и гибнуть. Ничего плохого я не вижу в этом. В том, что люди начинают говорить то, что думают, они голосуют просто по партийной линии, это я считаю, что это хорошо. Это есть Америка, а не этот булшит, который демонстрируют демократы. Так, Айдар пишет, посмотрел вчера интервью Павла Дурова, он сказал, что на него в ЛА напали после того, как он вышел из офиса в Твиттере, хотели отнять телефон, но не смогли, он убежал. Вот это тоже хорошо. Ребята, надо бегать, надо заниматься физкультурным спортом. Кто знает, а вдруг и вам не повезет, и вы попадете в офис Твиттера в Сан-Франциско. Там, вы знаете, там обычно человек выходит из офиса Твиттера, у него сразу дай телефон. Такой булшит. Телефон. Телефон – это вообще nothing. Это у вас в ваших странах получить iPhone или заложить, или продать почку и купить iPhone – это считается правильно. У нас это не есть ценность большая. Вот выходит новый iPhone, например. Я не знаю, как на Android, там, наверное, то же самое. Тут же все эти провайдеры, все телефонные компании говорят, пожалуйста, иди к нам за 20-30 долларов в месяц. Ничего не надо доплачивать. 20-30 долларов ты получаешь новый телефон. И это типа как на выплату беспроцентно. Еще тебя заберут старый, если он в хорошем состоянии, дадут пару сотен долларов тоже. Это не есть вещь, которая ценная. Я не знаю, почему, зачем ему нужно было забрать телефон. Я понимаю, 10 лет назад в Америке, если бы это было. Может быть, это было 10 лет назад, я не знаю. Я не слышал интервью Дурова. Если это было 10 лет назад, я еще могу поверить. Но сегодня, чтобы кто-то у Дурова забирал телефон, да, даже если ты и не Дуров. Не думаю. Мит Кобар пишет, это значит, что 112 это путинисты или изоляционисты, или китайцы, или запалестинцы. Ничего это не значит. Это значит, что у людей есть свое мнение. Вячеслав пишет, Майкл Джонсон, я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали. Я считаю, что Си, Владимир Путин и Иран это вот зла. Я тоже так считаю. Я про Путин, про Си я не уверен. Китайцы очень умные люди. И Си очень круто правит своей страной. Он делает то, что им нужно. Он сидит на речке и ждет, пока труп их врагов проплывет по речке. Кто проплывет, Си не волнует. Он будет аплодировать или улыбаться в свои пшеничные усы, неважно, кто поплывет. Россияне поплывут или украинцы. Он примет все. Вячеслав пишет, Майк Джонсон, я думаю, что они координируют свои действия. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Я думаю, что он может пойти на Прибалтику. Говорят, у нас скорее на Балканы, вообще-то, здесь, чем на Прибалтику. Путин может пойти. Так, Айдар, что вы думаете о кончине Эпштейна? Вы знаете, Айдар, я пытаюсь гнать от себя эти мысли. Вот каждый раз утром просыпаюсь, ну как умер Эпштейн? Ну как? Я отгоняю. Не хочу даже думать об этом. Так. За кого вболіваєте на чемпіонаті по шахах в Торонто? Ні за кого, бо це Боря. Боря вболіває за шахи, а я ні. Влад пишет, в Росії зараз можна взяти iPhone по підписці, як і в Америці. Ну, це вже плюс. Но це ще поки не є причиною, по якій я би захотів поїхати і переїхати в Росію. Цього не планується. Да, так от, в цьому, як він називається, в законопроєкті, который называется HR 8035, который вы видели там сверху на картиночке, которую я вам показал. Если вы пойдете на congress.gov и там найдете это дело, то там будет, в частности, summary, такой тезисный будет. Я весь не читал. Значит, этот законопроект был предложен 17 апреля. Соответственно, он прошел Нижнюю палату вчера. Вот. И предлагает, что дополнительное выделение денег в разных федеральных отделах и агентствах, чтобы ответить на конфликт в Украине. Этот законопроект назначает разные затраты. Вот. И в частности они пишут, что эти затраты, то есть деньги будут выделяться на разные ведомства, и поэтому обратите внимание, это не деньги выделяются просто в Украину. Часть получит Department of Defense, то есть Министерство обороны. Министерство по энергии и науке, которое изучает энергию. Администрация по ядерной безопасности. Администрация по детям и семьям. Госдеп. Агентство по международному развитию. И это фонды предоставляются для таких целей, как поддерживать текущие военные операции в районе. Например, вот эта фраза. А там много миллиардов из этого пакета уйдет сюда. Это, например, значит что? Это значит, что, например, взяли и перевели две дивизии, я условно говорю, я не знаю конкретные страны, но, допустим, из Румынии в Польшу. На это надо куча денег. То есть эти деньги будут брать из этих 61 миллиарда, которых вам так твердят вся ваша пресса. То есть почему? Потому что если бы не конфликт в Украине, то американцам не надо было переводить эти две дивизии, скажем, в Польшу. То есть связано это с Украиной? Да, конечно, связано. Являются ли эти деньги потраченные в Украине? Нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Дальше. Инициатива по помощи безопасности Украины. Дальше. Замена каких-то предметов или орудий, или элементов обороны, которые были раньше поставлены в Украине, вероятно, их там слегка уничтожили, помяли, порвали и так далее. Дальше. Возмещение, reimbursing DOD, Department of Defense, возмещение затрат Министерства обороны на те услуги и тренинг, который был проведен в Украине. То есть то, что мы слышали, что тысячи или десятки тысяч украинцев, бойцов тренируются у нас, вы же понимаете, что это стоит пару копеек. То есть были потрачены деньги на тренинг. Что такое потрачено на тренинг? Это надо сначала взять самолет, отправить в Украину, погрузить туда украинских солдат, перевести их на какую-то военную базу в Америке. Это уже их расходы. Дальше их надо кормить, поить и так далее. Дальше их надо нанять инструкторов, чтобы их им преподавали. Дальше нужно, может быть, подвести какую-то технику, чтобы они изучали. Дальше, может быть, надо подвести сколько-то холостых патронов или снарядов, чтобы они пользовались и тренировались. Это все деньги. Эти деньги были уже потрачены. Так вот, в части этих 61 миллиарда надо вернуть деньги, которые были потрачены на такие тренинги, например. Вы понимаете? Теперь идем дальше. Финансирование какой-то международной военной программы. Дальше. Экономическая поддержка Украине. Это конкретно деньги в Украину пойдут. Дальше. Помощь рефьюджи, беженцев. Я думаю, что, например, туда у нас в Штатах войдет такая программа, которая называется Uniting for Ukraine, или You for You называют ее, по которой приезжают довольно много людей, их принимают здесь, и это тоже стоит каких-то денег. Хотя они чаще приезжают, вернее, не чаще, а U4U – это вообще программа по паролю, и государство типа ничего не должно им помогать, но, в общем-то, кое-что помогает. Дальше. Почему-то контроль наркотиков, не знаю почему, здесь. И продукция, производство изотопов тоже в этих же деньгах, которые 61 миллиард. Но еще включаются там моменты, которые, вот это давайте посмотрим, которые расширяют возможности президента по передаче изделий, вот этих оборонных изделий и сервисов из Министерства обороны в чужие, в другие страны и международные организации. То есть президент сможет принимать какие-то решения более быстро, вероятно. И вот это то, что я выделил желтеньким, это то, чего так долго ждали украинцы. Требует, чтобы президент передал long range, как это, дальнобойные атакамсы Украине. Army Tactical Missile Systems. Это то, что вы называете атакамсы. То есть атакамсы пойдут в Украину, наконец-то. И начнут пробивать какие-то дырочки, может быть, в Крыму, может быть, еще где-то, но уже в глубине. В глубине России. Дальше. Требует, чтобы президент заключил договор с Украиной, которая требует Украину возвратить, repay, вернуть деньги украинским, вернее, Соединенным Штатам за экономическую помощь, которая предъявлена Украине. Дальше. Требует, чтобы некоторые фонды, которые были даны Украине, чтобы они были, соответственно, чтобы дали такие же суммы другими донорами. Это, видно, имеется в виду, что начнут давить на Европу. Мы, мол, дали, и вы даете столько же. И последний пункт в этом summary, последний пункт, чтобы установить всяческие требования по наблюдению и репортированию, то есть докладам по поводу того, куда пошла эта помощь, которая обеспечена была Украине. То есть это вот такие summaries. И, соответственно, так как мы говорим об атакамсах, я еще раз пошел на Google и прогуглил, что такое атакамсы. И конкретно long range, то есть мы говорим о дальнобойных. То есть американские атакамсы, Army Tactical Missile System, или missile, в Англии говорят missile, у нас говорят missile systems. Это с земли, запускаемые с земли, ground launch, баллистические ракетные системы, которые могут поражать цели на расстоянии до 186 миль или 300 километров. Это может быть использовано и для конвенционального, и для ядерных миссий, Но Соединенные Штаты не деплоили, не используют вариант, который ядерный, начиная с конца холодной войны. Атакамсы существуют, есть на вооружении в американской армии и у некоторых союзников и партнерских армий. И конкретно там какие-то пару цифр или фактов. Ну, как я уже говорил, дальнобойность до 300 километров. Дальше боевые головки, какие-то WDU-18, 500-паундовые fragmentation warhead. 500-паундовые, это означает, за 250-килограммовые какие-то боевые головки, которые фрагментируются. Может быть, они разлетаются на части, я не знаю, не волнует меня. Я не эксперт в военных делах. Дальше, guidance, управление. Улучшенное управление этими ракетами с использованием GPS. Дальше, погода. В любой погоде довольно хорошо работают эти ракеты. Точность. Они являются более точными, более быстро отвечают и более точны, чем обыкновенные управляемые ракеты. Атакамсовские вот эти ракеты стреляют, ими можно стрелять из Хаймарсов, а также из МЛРС М270 платформ. Дальше существует версия какая-то М39А1, которая дополняет вот этот GPS guidance, управление GPS-ом, к внутреннему управлению, которое уже и так было. И точность до 300 фитов. 30 фитов, извините. 30 фитов – это меньше 10 метров. То есть летит на 300 километров и с точностью 10 метров поражает цель. Ну вот, такая тема. В общем, тема неплохая. Я думаю, что украинцы должны быть довольны. Вопрос только, опять же, есть ли у вас пацаны, хлопцы, которые могут взять и использовать это дело правильно? Так, следующие вопросы от уважаемой публики. Анна Шапира пишет. Здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Аня. Когда планируете следующий стрим с Борисом? Ваше размышление ломает законы логики от разговоров двух умных людей, от полутора умных людей. Боря умная, а я наполовину. Телефоны заряжаются в 4 раза быстрее. То есть у вас просто сели все телефоны, Аня. Ладно, я побеспокою Борю. Скажу, Боря, Аня Шапира из Германии просит, чтобы мы поболтали. Может быть, у Ани есть тема? Если вы хотите заказать тему, пожалуйста, мы прямо на вашу тему и будем говорить. Я, конечно, могу сказать, что Аню волнует вопрос зарядки телефона. У нее медленно заряжается телефон, и она просит, чтобы мы с тобой поговорили, чтобы быстрее. Могу и так. Алекс Перл пишет. Shalom from Cleveland. iPhone SE 3 версия costs half of a phone i14 will be the same electronic. Боже, вы сидите на 3 версии iPhone. Если вам его хватает, и вы не завидуете тому, что у вас на лестничной клетке живет Хаим Рабинович, у которого 14 телефон, или даже 15, вы знаете, уже 15 вышел. Если вы ему не завидуете, вы в шоколаде. Алекс, вы в шоколаде. Вы живете комфортно. Третий iPhone, которому лет уже 15, может быть 12, набирает номер. Вообще, знаете, люди забыли, что телефон, знаете, для чего вообще телефоны придумали? Для того, чтобы звонить. Вы помните это? А не для того, чтобы там смотреть всякую хрень. Но вот видите, третий iPhone наверняка может звонить. Наверняка у него есть компьютер. По-моему, если я не знаю про третий конкретно, но некоторые из первых айфонов, в них был процессор, микропроцессор. Ну, грубо говоря, компьютер. Такой же, как был в первом Аполло, который повез наших пацанов на Луну. Вот такой мощности сегодня компьютеры в айфонах. Поэтому не надо менять. Алекс, оставайтесь с третьим айфоном и enjoy вашу life. Теперь, сколько у нас по времени? Уже 15 минут осталось, а мы болтаем и болтаем. Я тогда Я тогда пропущу кое-чего, что я хотел вам сказать. Или давайте не так. Я хочу вам сказать одну вещицу, связанную с Шапира, но не с Аней Шапира, а с ее дальним-дальним родственником, которого зовут Бен. Беня. Аня, вы помните Беню из Америки? Так вот, Бен Шапира умнейший человек. Я смотрел его видео недавнее, которое он записал, когда он его записал. Он его записал буквально вчера. И он там дискутировал об одном человеке, который ему не нравится, и который, в частности, проводит такие занятия, зарабатывая деньги тем, что он рассказывает людям, как разбогатеть. Вы наверняка слышали о таких курсах, сейчас забрасывают все, кому не лень, аферюги, я имею в виду, я не говорю, что все аферюги, но многие аферисты хотят быстро заработать деньги, как заработать, что они хотят вас научить, как заработать. Все это у нас попадает в категорию, которая называется get rich fast scheme. Схема, как быстро разбогатеть. Когда вам кто-то обещает быстро разбогатеть, это значит, что это аферист. Что бы он вам ни рассказывал, вот вы должны записаться ко мне на курсы, я буду проводить семинары, будете платить там в месяц сколько-то небольшую сумму, зато я вам научу, как быстро разбогатеть. Это аферюги, бегите от них подальше. Как бы они ни звучали хорошо. Есть, конечно, ситуации. Ну, люди выигрывают в казино. Бывает такое? Бывает. Или люди выигрывают в лотерею. Бывает такое? Бывает. Но пойдете ли вы на курсы, как выиграть в лотерею? Или как выиграть в очко? Кстати, как выиграть в очко, это может быть еще ладно, но как выиграть у этого однорукого бандита в казино? Пойдете вы на такие курсы? Вот скажите мне честно и откровенно. Я бы не пошел в курсы по обучению... Как выиграть у однорукого бандита в казино? Или как выиграть лотерею? Вы бы, наверное, подумали, что это bullshit. Что это ерунда какая-то. То есть, если бы была какая-то техника, то все бы уже выиграли. Кроме того, если он вам преподает, как выиграть лотерею, так что он сам не возьмет и не заполнит правильные цифры и не выигрывает сам? Зачем ему надо вам это рассказывать? То есть, конечно, чем моложе я был, тем больше я верил в эту всю ерунду, но меня просто поражает количество таких аферюг, которые придумывают всякие пирамиды или еще чего, и люди ведутся и ведутся и ведутся все время. Ну вот, это была такая вот длинная подводка к тому, что я хочу вам... Я вам поставлю кусочек на английском языке Бена Шапира, что он сказал. Это я убираю сознательно контекст, он там... Говорил там про одного человека, Эндрю Тейта, какой он нехороший. Это не относится. Меня интересует только буквально, может быть, там 30 секунд того, что он сказал. Потом я вам это скажу по-русски. А потом мы с вами сделаем какие-то выводы, которые позволят вам сохранить ваши кровно заработанные денежки и не тратить их на всяких аферистов. Итак, эта секция будет называться типа «Не верьте в быстрое зарабатывание денег». И, ну или как-нибудь так. Итак, давайте послушаем, что говорит Бен Шапиро. Сейчас, одну секунду. Я вам сейчас покажу, я перевел специально для вас на русский язык это дело. Но он говорит, чтобы стать богатым, чтобы зарабатывать много денег, нужно три вещи. Так, достаточно. Вот. Теперь, что он сказал? Я специально для вас перевел и показал на отдельном экране. Итак, не верьте в get rich fast. Это я уже написал. От себя такой заголовок. Он такого не говорил. Но он сказал следующее. Если вы хотите заработать много денег в этой жизни, нужно три вещи. Три. И показал три пальца. Первое. Найдите то, что вам нравится делать. Это первое. Второе. И то, за что люди готовы платить вам деньги. И третье. То, в чем вы хороши. То есть три вещи. Еще раз. Вы должны спросить себя, что мне нравится делать. Почему это важно себя спросить? Потому что есть пункт третий. То, в чем вы хороши. А вы сейчас можете сказать, а я ни в чем не хорош. Я там немножко рисую, немножко пою и все такое. Нет, существует, если вы скажете себе, что мне нравится делать это, то чтобы стать в этом хорошим специалистом, надо вложиться. Вот этот третий пункт, в него надо вложить деньги в образование, развивать навыки, может быть, какие-то инвестиции. Надо фокусироваться на деталях, об этом говорил в этом видео Бен Шапиро. И дальше он говорил, вернее, пункт второй. Это еще недостаточно найти то, что вам нравится делать, вложиться в это дело в плане образования, времени и так далее. Тренировок, практик, не знаю что. Но еще есть один пункт. За это люди готовы платить вам деньги. То есть не то, что вот мне нравится и все. Надо, чтобы еще люди хотели за это вам платить, за то, что вам нравится. И поэтому он пишет, и вы должны найти то, что нужно другим людям от вас. Поэтому это не может быть просто лепка глиняных пирожков во дворе. Это должно быть то, что привлекает других людей, которые готовы платить вам за это. Что также может быть сложно. Но если вы найдете эти три вещи, то в конечном итоге заработаете много денег. Давайте еще раз вернемся к этим трем пунктам. Ну, мы же с вами в основном программисты. Допустим, у вас в семье растет мальчик или девочка. И вот у меня растут года, скоро мне 17. Что же делать мне тогда, чем заниматься? И если этот мальчик или девочка, если вы видите, чем он хочет заниматься, или она, то вложите в это деньги. То есть вводите на кружки, наймите репетиторов. Может быть, человек хочет играть на пианино. Вы взяли какого-то репетитора, и вы смотрите, у нее хорошо получается. Очень хорошо получается. Значит, можно в это дело вкладывать. Может быть, а вдруг талант, а вдруг нет. То есть это сначала, если человек это любит, если ребенок это любит. Второе. Вложиться в это дело, если ребенок это любит, тогда он должен быть практично этому научиться хорошо. Или давайте скажем, причем здесь пианино, за пианино не платят. Окей, программирование. Мальчик или девочка заканчивает школу, и вы видите, что есть наклонность. Поговорите с ребенком, узнайте, это ли ему нравится. Если да, вложите деньги. Отдайте его в университет на программиста, чтобы учился. Пусть человек учится и занимается. И тогда мы удовлетворяем двум условиям, первым и третьим. Мы нашли, что нравится делать ребенку. Я говорю ребенку, но вы можете и себя спросить. Меня слушает довольно много молодых людей, которые принимают карьерные решения. А тем более это сказал не я, а это сказал Бен Шапиро. Еще более уважаемый человек, чем Яков Файн. Бен Шапиро, Яков Файн. Кто более матери истории цели? Итак, если человеку нравится программирование, действительно нравится, то вы скажите, сыночек, я буду вкладывать деньги, хочешь, пойдешь учиться? Я тебе помогу с деньгами, но ты занимайся, пойду. Человек пошел, учился, стал программистом и нашел работу, потому что он учился неплохо, неплохое резюме сделал, и такие люди, как он, нужны на рынке труда. То есть люди, которые готовы платить вам за деньги. За это деньги. Есть люди, которые готовы платить за то, что вы программировали. Или инженером стали и строили дома. Или строили мосты, или рассчитывали какие-то, я не знаю, канализации. Или стали, ну, мало ли кем можно стать. Журналистом, юристом и так далее. Но главное еще раз. Три пункта. Это вам должно нравиться. Вы должны в этом стать хорошим, я бы сказал. Не найдите то, в чем вы хороши. Потому что сегодня какой из вас доктор? Никакой. Вы еще молодой человек, не учились. Но вы должны понять, что я могу учиться, и я хорош в этом деле. И третье, после того, как вы уже занимаетесь любимым делом, вложились в это дело, идите на рынок труда и найдите людей, которые готовы вам за это платить деньги. Но ни в коем случае не поддавайтесь на эти аферистские заявления, что иди к нам на курсы, иди к нам на курсы, и за год ты сделаешь $1 000 000. Если ты такой умный, иди сделай сам. Зачем тебе нужны эти студенты? Зачем тебе эти секреты вообще кому-то рассказывать? Вы понимаете? То есть не поддавайтесь аферюгам, не давайте себя дурить. Давайте посмотрим ваши комментарии. Дора Мифасолько пишет: отличный звук. Здравствуйте, Яков. Отличный звук. Это я еще в выездной студии. Я вот вернусь когда к себе во Флориду, там будет такой большой черный микрофон. Там будет отличный звук. А тут ничего не отличный звук. А Алексей пишет: we don't hear the sound. Ну, вы, не пойму я вас, Петров, вы разберитесь. Один пишет: отличный звук, другой пишет: мы не слышим ничего. Скорее всего, это у вас проблема, Алексей, а иначе другие бы тут же подняли бы шум. Ну вот, такие дела. Я думаю, что мы с вами неплохо посидели. Не в смысле седые волосы у нас стали, а посидели. Неплохо посидели, будьте здоровы, оставьте 100 лайков, и завтра посидим снова с вами на том же месте и примерно в то же время. Следите за рекламой. Кстати, подпишитесь, нажмите колокольчик, и вы будете знать, когда следующий великолепный подкаст поставлен в расписание. Пока.